Примечательно, что мир не может отделаться от Иисуса. Понимаете ли вы это? Однажды некто сказал, что Иисус является чем-то вроде инородного тела в этом мире. Да, и это истина. Инородное тело с небес. Кто же этот Иисус? Тут я должен немного остановиться, так как все дело в том, что вы должны познакомиться с Иисусом. Пожалуйста, не судите об Иисусе по каким-нибудь журналам. Не позволяйте одурманивать себя людям, не знающим Иисуса по-настоящему. Только Новый Завет дает истинные сведения о том, кем является Иисус. Лютер на основании Библии сформулировал это так. Истинный Бог, рожденный в вечности Отцом, и в то же время истинный человек, рожденный Девой Марией. Бог и человек. В нем небо связано с землей. Иисус – истинный человек. Он мог плакать у гроба Лазаря. Я думаю, он мог и смеяться, когда говорил ученикам. «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их». Да, я вижу своего Спасителя по-настоящему смеющимся. Дерзкие воробьи. Они ни о чем не заботятся, и все равно насыщаются, и становятся тучными. О, какой чудесный человек Иисус! В Библии говорится, что Он проповедовал, а затем насытил 5000 человек. 5000 человек, не считая женщин и детей. Что бы осталось от наших собраний, если бы из них удалить женщин? Каким большим было это собрание у Господа Иисуса? 5000 человек, не считая женщин и детей. А у Него не было микрофона. Каким чудесным голосом должен был обладать Иисус? Он был замечательным человеком. Одной из величайших сцен Нового Завета является бичевание Иисуса по указанию римского правителя Понтия Пилата. На голову ему одели венец из терновника, его лицо оплевано, человеческая развалина. И вот он выходит. Пилат сперва смотрит на него, потом на народ. Затем он указывает на Иисуса и говорит: «Се человек». Лютер перевел: «Смотрите, какой человек». В дословном переводе это означает: «Это человек». Пилат этим говорил: «Я видел много двуногих существ, но это были голодные волки, опасные тигры, хитрые лисы, важные павлины, даже обезьяны. Иисус же – человек». Возможно, Пилату открылось: «Иисус такой человек, какими мы должны быть». Недавно мне некто сказал: «Иисус был человеком, как и мы». На это я ему возразил: «Иисус был человеком, но как раз не таким, какими являемся мы, а какими мы должны быть». Иисус был таким человеком, какими мы должны быть, каким Бог представляет себе человека. Если вам кто-нибудь скажет: «Иисус был человеком, как и мы», то спросите-ка вы его: «Ты такой, как Иисус?» Иисус – истинный Бог, рожденный в вечности Отцом. Я бы хотел, не переставая, говорить об этом. Хотя бы об эпизоде, когда лодка с учениками угодила в бурю на Геннесаретском озере. Лодка мгновенно наполнилась водой. Ломается мачта. Но это ведь моряков не поколеблет, похваляются они, так как здесь присутствовали опытные моряки. Но потом ученики все же испугались, их даже охватила паника, и они закричали: «Где же Иисус? Ах, он спит в каюте!» Они вбегают в каюту, вода устремляется за ними, и они будят его: «Господи, мы тонем!» Тогда я вижу, как Иисус выходит на палубу навстречу буре. Мы всегда пытаемся запереть Иисуса в покорные церкви. Он ходит среди бури. Знаете ли вы об этом? Кажется, будто буря пытается сбить его с ног. Но он протягивает руку и повелительно, даже величественно приказывает среди рева бури: «Умолкни». И в то же мгновение волны успокаиваются и тучи расходятся. Когда я эту историю рассказывал своим маленьким детям, то мой малыш сказал: «И гром исчез». «Да», — подтвердил я, — «и гром исчез». Засияло солнце, и ученики падают на колени. Что это за человек? Это не такой человек, как мы. Наконец они нашли ответ. Это Бог, ставший человеком. По-настоящему они это поняли только на Пасху, когда Иисус восстал из гроба живым. Друзья мои, я вам не сказку рассказываю. Я бы не осмелился стоять здесь, если бы не был уверен в этой истине, что в воскресшем Иисусе к нам явился живой Бог. Больше же всего я люблю созерцать Его висящим на кресте. Там Он действительно Бог и человек. Я хотел бы нарисовать перед вашими глазами его, хотя и увенчанного, но венцом издевательства. Сильные руки пригвождены ко древу, и он, склонивший голову, умоляет: «На древо вознесенный Спаситель мой, твой лик, страданием изнуренный, вот на кресте поник». Взгляните на этого Иисуса, остановитесь перед ним и спросите, почему он там висит. Спрашивайте до тех пор, пока вы не найдете ответ, Там он освобождает меня от правителей тьмы. Там он освобождает меня от могущества дьявола. Я могу предложить вам мысленно перенестись в то время, к этому кресту Иисуса, его увидеть и убедиться, поверить и постигнуть. Здесь совершено мое искупление от власти тьмы, чтобы я стал свободным чадом Божьим. Теперь вам больше нет нужды быть погоняемым дьяволом. Но взирая на крест, вы можете убедиться, власти дьявола настал конец. Иисус сильнее. Этот распятый меня искупил, и я свободен. Прекратите же заниматься пустыми проблемами нашего времени. Начните же действительно вникать в реальность. Мы должны и имеем право стать свободными детьми Божьими. Бог создал все предпосылки для этого в Иисусе, который был распят и восстал из мертвых для нас. Я знаю, когда говорят о Боге, человека охватывает большая неловкость. Почему же? Видите ли, все мы в состоянии блудного сына, о котором повествует Библия. Он ушел из дому от отца, но вдали от отчего дома он стал очень несчастным. Он бы охотно вернулся домой к отцу, но боялся. Ему не хватало мужества. Почему? Потому что между ним и отцом многое было не в порядке. Так и многие люди не желают встречи с Богом, потому что в глубине сердечной они думают: «Между мной и Богом столько всего, что мы несовместимы». И в этом они совершенно правы. Они, конечно, находятся под властью сил тьмы и не могут иметь никакого общения с Богом. Да, но как вы думаете, если Иисус хочет спасти нас от власти тьмы и сделать нас детьми Божьими, то Он хочет и удалить все, что находится между Богом и нами. И это Он сделал на кресте. Теперь мы можем найти у Него прощение вины. Да, этот распятый Иисус дает прощение грехов. Это постиг Павел, сказавший: «Бог нас избавил от власти тьмы и ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего». По своей природе мы находимся во власти дьявола. Иисус же, Сын Божий, спасает нас, даруя нам прощение нашей вины. Для этого, мои друзья, Бог дал нам время, чтобы мы приняли освобождение в Иисусе. О человеке, у которого тоже не хватало времени. Я еще не закончил. Сейчас я хотел бы рассказать вам об одном человеке, у которого тоже не было времени. Его мы встречаем в Новом Завете. Он был великим человеком, римским правителем. Его имя Феликс. Чудесное имя. Феликс означает «счастливый». У него была жена по имени Друзила, а его узника звали Павел. Однажды, когда у него как раз было достаточно времени, он говорит: «Давайте-ка вызовем этого Павла на допрос. Жена, пойдем со мной». И они идут в зал судебных заседаний, где усаживаются со всей пышностью. Справа и слева от них стоят легионеры. Затем вводят узника. «Расскажи, Павел, почему ты находишься здесь в узах?» требует объяснения от узника Феликс. И тогда Павел начинает превосходную речь. «Я бы тоже хотел уметь так говорить». Становилось все серьезнее, и вдруг в зале почувствовалось присутствие самого живого Бога. Павел говорит о правосудии, которое должен иметь судья. Это пронизывает Феликса насквозь. Он вспоминает все мрачные случаи подкупов, а Павел говорит о целомудрии. Тут Друзила чуть не падает со стула. «Парень, из какого же ты времени родом?» — думает она. Продолжая, Павел говорит: «Бог этого желает». Тут им обоим становится совсем жарко. Потом Павел говорит о суде Божьем, от которого можно погибнуть. Тогда Феликс вскакивает и говорит: «Подожди, Павел, все сказанное тобою очень хорошо, и это, конечно, очень важно. Когда я найду время, я тебя опять послушаю, но сейчас у меня времени нет». И он приказывает увести его. У него никогда больше времени не было. Я тоже опасаюсь, что если у нас нет времени выслушать Бога о правде, о воздержании и о Его будущем суде, то и с нами будет так, как с Феликсом. Не правда ли? Нам становится не по себе, когда мы ощущаем Божью реальность. Тогда мы лучше бежим в кинотеатр или включаем телевизор. Там, по крайней мере, мы можем находиться в состоянии отрешенности. Итак, все остается по-прежнему. Не страшно ли это, если о жизни пришлось бы сказать: «Все осталось по-прежнему, навсегда». Но пришел Сын Божий и сказал: «Сеть творю все новое. Я прощаю прошлое. Я искупил вас смертью своей и сделал достойными Царства Божия. Я даю вам Духа Святого, чтобы вы стали новыми людьми». А мы говорим: «Ах, нет». И все остается навсегда по-прежнему. Есть христиане, христианство которых давно мертво. Только они этого еще не заметили. И все остается по-прежнему. Ах, друзья мои, я желаю, чтобы у вас было иначе. Я желаю вам самого прекрасного, что существует, чтобы у вас не оставалось все по-прежнему, но стало новым через Иисуса. В заключение я должен сказать нечто очень важное. Мы будем загнанными людьми до тех пор, пока над нами будет господствовать дьявол. Но я знаю одного, у которого есть время для нас. Это Иисус, Спаситель воскресший. Мужчины жалуются: «У моей жены никогда нет времени для меня». Жены, возможно, жалуются: «У моего мужа никогда нет времени для меня». Родители жалуются: «У детей никогда нет времени для нас». Слышите? У Господа есть время. У Иисуса есть время для нас. Это для меня является открытием последнего времени. На прошлой неделе у меня были некоторые проблемы, на которых я не хотел бы сейчас останавливаться. Но иногда действительно попадаешь в противоречие нашего времени. Я был так подавлен, что жена сказала: «Ты просто несносный, но я это могу понять». Я покраснел и убежал в лес. Там в тишине я говорил со своим Спасителем: «Иисус, я все-таки должен тебе объяснить все положение дел». Я все ему рассказал, и он нашел для меня время, чтобы я мог ему все подробно объяснить. 2 часа пролетели незаметно. Я открыл свой Новый Завет. Каждое слово там было ответом Божьим для меня лично. Радостно я пошел домой. Я сделал совершенно новое открытие. У Иисуса есть для меня время. В Новом Завете есть чудесная история. Сидит один слепой возле дороги и просит милостыню. У него большая деревянная ложка. И когда кто-либо проходит мимо, он протягивает ложку и говорит: «Дай милостыню». Ну вот проходит толпа людей. Слепой думает: что же это? Процессия или войска? Наконец он спрашивает: что случилось? Ему кричат в ответ: «Иисус проходит». И тогда слепой внутренне просветлел. Об Иисусе он уже слышал. Он верит, что Иисус – Сын Божий. И он начинает кричать: «Иисус, Сын Божий, помоги мне! Иисус, Сын Божий, помилуй меня!» Люди же начинают нервничать и говорят: «Не кричи так! Мы хотим слушать, что говорит Иисус!» Но слепой продолжает кричать: «Иисус, Сын Божий, помилуй меня!» Тогда люди начинают злиться и угрожают: «Тебе сейчас попадет, если ты не угомонишься». Но слепой не угомонился: «Иисус, Сын Божий, помилуй меня». Если бы он обратился ко мне, я сказал бы ему: «Послушай, должен же ты понять, что Иисус идет на Голгофу. Он хочет умереть за грехи всех людей. Мир погибает в своих грехах. Иисус хочет решить этот вопрос и принять на себя все грехи, чтобы дать мир с Богом. А затем он хочет воскреснуть, попрать смерть. Это величайшие задачи. Ну что ты встреваешь?» Но слепой кричит изо всех сил: «Иисус, Сын Божий, помилуй меня». Затем следует одно из прекраснейших слов Нового Завета: «Иисус же остановился». «Ах, Господь Иисус, хочется сказать мне, когда у меня срочное заседание, то я никому не позволяю себя задерживать. В Библии же сказано: Иисус же остановился и велел привести его». У Иисуса, который решает проблемы мира, есть время для слепого нищего. Так высоко Он ценит человека. Так высоко Он ценит и вас. Есть ли еще во всем мире кто-либо, кто вас ценит так высоко? И у вас для Него нет времени? Видимо, дьявол вас сильно одурманил. Однажды я слышал жуткую историю. Тонул пароход. Вдоль кают бежит стюард и кричит: «Все на палубу! Пароход тонет!» Он пробегает и мимо кухни, в которой кок жарит петушков, и невозмутимо говорит: «Сначала я должен выполнить свою работу». Он так и утонул вместе со своими петушками. Таким мне представляется и человек наших дней. Иисус не актуально, не интересует меня. У меня нет времени, и мир, не приняв Иисуса, спешит в ад. Я полагаю, самое важное нужно совершать вначале. А если Бог дает спасение, то самым важным является принять спасение. Я желал бы, чтобы вы сейчас встали пред крестом Иисуса и вместе с автором этой песни сказали: «Кому бы я мог себя доверить, о Царь, распятый на кресте? Тебе открою сердце двери и посвящаю жизнь тебе. И обещаю пред крестом борцом твоим быть и рабом».